доступны праз гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. З 5 па 17 кастрычніка ў Менску працавала місія Міжнароднага валютнага фонду, якая абмеркавала з кіраўніцтвам ураду і Нацбанку Беларусі эканамічную сітуацыю ў краіне, а таксама магчымыя крокі ў адказ на запыт беларускага боку аб крэдзіце МВФ. Перамовы, аднак, не наблізілі атрымання гэтай пазыкі. Затое беларускі ўрад атрымаў ад МВФ шэраг рэкамендацыяў. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Беларускі ўрад спадзяецца атрымаць ад міжнароднага валютнага фонду да 7 мільярдаў даляраў крэдыту. Аднак цягам двух тыдняў, што місія МВФ прабыла ў Менску, не было размовы нават пра магчымую суму крэдыту, паведаміў кіраўнік місіі МВФ Крыстафер Джарвіс.
Пакуль што мы не падышлі да такога этапу, каб абмяркоўваць, якую суму можа складаць магчымы крэдыт МВФ. Мы будзем разглядаць гэтае пытанне ў рамках наступнай місіі для вядзення перамоваў, калі такая адбудзецца.
У беларускім урадзе спадзяюцца, што наступная перамоўная місія МВФ прыбудзе ў Менск ужо ў снежні, але Крыстафер Джарвіс не падтрымаў такога аптымізму.
Цяпер мы чакаем, каб пабачыць пэўныя дзеянні з боку ўраду і нацыянальнага банку, у прыватнасці, якую эканамічную палітыку яны прапануюць на наступны год у рамках асноўных напрамкаў эканамічнай палітыкі, бюджэту і асноўных паказчыкаў на 12 год. І мы хочам убачыць, ці будуць гэтыя рэкамендацыі падтрыманыя прэзідэнтам.
Адказуючы на пытанне, як паўплывае на магчымае крэдытаванне наяўнасць у Беларусі палітвязняў, спадар Джарвіс зазначыў.
Я хацеў бы сказаць вельмі ясна. МВФ не вылучае палітычных умоваў на выдачу сваіх крэдытаў. Але першым мы прапануем праграму, мы маем праверыць, ці гатовыя нашы выканаўчыя дырэктары я падтрымаць. Яны прадстаўляюць краіны сябры МВФ, больш за 180 дзяржаваў. Але ў ходзе нашых перамоваў мы канструем увагу выключна на эканамічных пытаннях.
Крыстафер Джарвіс пазітыўна ацаніў палітыку стрымлівання дзяржаўных выдаткаў, намер беларускіх уладаў выйсці на адзіны рынкавы курс нацыянальнай валюты і выказаў упэўненасць у платаздольнасці Беларусі па знешніх пазыках. Разам з тым місія МВФ вылучыла шэраг рэкамендацыяў беларускаму боку. Першая з іх – змяншэнне інфляцыі, якая падрывае знешнюю і ўнутраную стабільнасць беларускай эканомікі. Апрача таго, МВФ заклікае Менск далей стрымліваць выдаткі і крэдытаванне дзяржаўных праграм, а таксама прыпыніць рост заробкаў. Паводле заявы місіі Міжнароднага валютнага фонду, менавіта падвышэнне заробкаў перад прэзідэнцкімі выбарамі мінулага году спрыяла ўзнікненню крызісу ў сакавіку гэтага году. Місія рэкамендавала не падвышаць тарыфную стаўку першага разраду працаўнікам бюджэтнай сферы і дзяржаўных прадпрыемстваў. Крыс Джарвіс.
Улады, апрача таго, павінны працягваць і ўзмацняць структурныя рэформы, у прыватнасці, рэфармаванне прадпрыемстваў, прыватызацыю, лібералізацыю цэнаў і рэформу банкаўскага сектару. Глыбокія структурныя рэформы неабходны Беларусі, каб дасягнуць моцнага і доўгатэрміновага росту эканомікі і устойлівага падвышэння ўзроўню жыцця насельніцтва.
Вынікі працы місіі МВФ несуцяшальныя для беларускага ўраду, мяркуе эканаміст Барыс Жаліба. Гэта і чакалася, бо краіна яшчэ не выйшла на адзіны курс нацыянальнай валюты, замаруджаная прыватызацыя і іншыя рэформы.
Ну, толькі тут размовы, будзе продан МТС, так, будзе там продана там нешта яшчэ. То есть працэс марудзіцца, это ніяк не задавальняе МВФ. Таму і вынік адмоўны.
Каментуючы заяву Джарвіса пра тое, што МВФ не вылучае палітычных умоваў, але мусіць спраўджваць, ці гатовыя выканаўчыя дырэктары ад краін сябраў арганізацыі падтрымаць праграму дапамогі Беларусі, Барыс Жаліба зазначыў, што рашэнне МВФ залежыць ад палітычнай пазіцыі Злучаных Штатаў і Еўрапейскага звязу.
Ёсць заснавальнікі фонда, ёсць галоўныя донары фонда, это як вядома Злучаныя Штаты Амерыкі і Еўрапейскі звяз, і, канешне, іх урада, іх кіраўніцтва впливає на рішення фонду. Хоч офіційно голова фонду каже завжди, що ми поза політикою, я думаю, що все ж таки це впливає на ситуацію у цілому.
Поводлі Бориса Жаліби, погаршення відносин Білорусі з Європейським зв'язом, у приватності скандал, зв'язаний з відмовою Білорусі від удзелу у саміті Усходнього партнерства, так само негативно впливає на перспективи отримання грошової підтримки від Міжнародного валютного фонду.
Тягом вихідних усі державні телеканали цитували керівників Ураду і Нацбанку, які обіцяли, що хутко відбудеться вихід на один курс білоруського рубля і що національна валюта почне умацовуватися уже від понеділка. Так і здарилося. Сьогодні доляр на додатковій сесії білоруської валютно-фондової біржі опустився ніже за 9 тисяч рублів. Передає Ігор Корній.
Намесник прем'єр-міністра Білорусі Сергій Румас заявив, що до кінця тижня на біржі затягнеться тільки одна сесія, яка буде виконувати функції основної.
Правительство совместно з Національним банком прийняло рішення о том, що з 20 октября торги на сесії будуть осуществляться в рамках одной сесії. Также, как сейчас на дополнительной, будет гибкое курсообразование в зависимости от спроса и предложения. Правительство и Национальный банк дают курсу нащупать то равновесное значение, при котором спрос и предложение будут равны. Интересно экспортерам будет продавать валюту, импортерам будет интересно ее покупать.
Насамрэч, як кажуть эксперты, технично скасовывается теперешняя основная сессия, на якую экспортеру примушают продавать валюту по заниженным курсе, вызначенным Нацбанком, близу 5700 рублей за доляр. За основу берется додатковая сессия, якую, на думку экономиста Сергея Балыкина, неузабаве гэтак сама примусять працавать на державные потребы. Принамсі, ён не верыць, што працэс намацвання раўнаважнага курсу ўлады дадуць на волю рынку, бо ў такім выпадку няма ніякіх падставаў прагназаваць умацаванне рубля.
Былі кароткачасовыя нейкія перыяды, калі ён узмацняўся трошкі. Ален завсёды падал. Ну, так же не будет. Ну, коли ты вмешиваешься в рынок, так, коли нехто вмешивается в рынок, то завсёды оксимовывается горш. Ну, як Советский Союз. Там кошты были не рыночные, и что у вынику и Советский Союз распался, и народ.
Старшиня клубу фінансових директорів Андрій Карпунін каже, що влади у своїй фінансовій політиці збираються сумістити несумішальне. З одного боку, вийти на один курс з наступним умацуванням національної валюти, а з іншого – кинути у оборот велізну рубльову масу. Такі економічні суперечності дають підставу міркувати, що цілком відмовлятися від адміністраційного ресурсу ніхто не збирається.
Ноябрь, декабрь завжди відрізняються тим, що в цілому бюджет розталкиває гроші по всім своїм статтям. Потім держава переіндексує розходи по госпрограмам і використовується согласованим з Євразесом правом 4% від ВВП. А з іншої сторони, ми в цей момент повинні опускати курс. Це просто от несовместимые поняття. Не знаю, як збирається Мясникович, Ермаковий, справиться с этим. Пустить деньги в экономику, сделать огромную эмиссию и при этом сдержать рост денежной массы, так, чтобы она не вылилась на валютный рынок.
Корректовать планы державным чиновникам довелось уже подчас отведенного Александром Лукашенком термину выходу на один рублевый курс. От початку меркавалася, что с допомогой незначных интервенций Нацбанку удастся развернуть рынковый курс, вызначенный на подставе попыту и пропановы до официйного, то бок за два месяца скировать на сустрач один одному биржевые показники и вызначенные Центробанком. Однако намацать золотую середину так и не удалося. Коммерцийный курс не здолел наблизиться навод до 7 тысяч рублей за доляр, отпустить же официйный, перешкаджая законодавство об 12% валютным коридоры.
З вами Радіо Свобода. Працягваємо програму. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич отримав адказ на свой ліст до президента Франції, у яким білоруський політик писав про жорсткі умови утримання політзняволених у білоруських турмах. У адказі президента Франції говориться, для Франції, як і для європейських партнерів, визволення і спинення переслєду політичних зняволених – це обов'язкова умова для відновлення діалогу. Країни Євразв'язу особливо уважливо відсочують умови утримання осуджених представників опозиції. Ну а зараз подробязності життя політв'язнів, які собрала Галина Бакунчик.
Палецняволены Зініцер Бандарэнка даслаў з Нагірёўскай турмы адразу 4 лісты, у якіх паведамляе, што адміністрацыя разам з лекарамі турэмнага шпіталя пачалі надзвычай цікавіцца станам ягонага здароўя, паведаміла Свабодзе жонка Вольга Бандарэнка.
Пішу, што яго все апошняе время очень настойчиво спрашивают о состоянии его здоровья. То есть адміністрацыя калоніі і санчасці. Но он говорит, 5 месяцев вообще медицинскую помощь не оказывали. Не просто не оказывали, а наоборот делали все хуже. Уже холодно, и тяжести таскал, и лестницы, растяжки и так далее. Ну, как будто бы наоборот усугубляли. Поэтому, не знаю, то ли хотят в отряд спустить его, понятно.
Былы кандидат на президента Андрей Саннікаў працягвае адбываць карантын у камеры адзіночцы Бабруйскай турмы. Днямі яго наведаў адвакат, праз якога палітвязень прасіў перадаць яму болей літаратуры, паведаміла жонка Ірына Халіп.
Да яго даходзяць газеты, ён атрымлівае, наколькі я ведаю, лісты, яны для яго вельмі важныя. Яшчэ ён прасіў дасылаць яму часопісы, кнігі ў лістах, гэта таксама магчыма. Вось я зараз дасылаю, таму што я разумею, што ў чатырох сценках там можна проста глузду з'ехаць, проста што нічога не мяняецца і няма чаго рабіць.
Падчас сустрэчы яшчэ аднаго экс-кандыдата на прэзідэнта Мікола Статкевіча з бацькам Віктарам Статкевічам стала вядома, што на асабістым рахунку палітвязня не хапае дзвюх ягоных пенсіяў, паведаміла жонка Мікола Статкевіча Марына Адамовіч.
Справды прыход гэтых грошай ёсць, тое, што людзі яму там пералічвалі вот на дзень народзінаў, але ён проста аб гэтым не ведаў. Ён проста не ведае, колькі ў яго там гэтых увогуле грошы, дзе пенсіі недзе зніклі, ну спадзяюся, што з'явяцца. Бо пенсіі пачалі перанакіроўваць на калонію па-за яго і маёй, яшчэ б шы, бо то не было волі, яшчэ са жніўня, а там чамусьці першы перавод з'явіўся толькі вот ўжо ў кастрычніку. Ну, спадзяюся, што калі не знойдзецца ў бліжэйшы час, то будзем чудзіцца, куды дзелі пенсіі Статкевіча.
Доўгатэрміновае спатканне з маці ў Івацэйскай турме ваўчыныя норы цягам трох мінулых дзён атрымаў маладафронтавец Эдуард Лобаў. Маці Марына Лобава паведаміла Свабодзе, што на сына перасталі ціснуць у справе падпісання прашэння аб памілаванні. Ён таксама не скардзіўся на ўмовы ўтрымання, але з турмы маці вярнулася ў прыгнечаным стане.
Я спакойна, што ён хорошо выглядит, конечно, но очень печально было его оставлять, когда уходит за решётку. Его уводят, там дверь такая решётчатая, и он уходит за эту решётку. Это, конечно, морально давит, особенно когда знаешь, что ничего не совершил, не виноват. Зная, что увижу ещё на длительном свидании не скоро, только весной положено будет. Туда я ехала с лучшим настроением. Счастливая была, что еду, увижу его. Назад еду я, конечно, подавленная. Конечно, настроение разбитое.
Паплечник Эдуарда Лобова, лідер молодого фронту Зміцер Дашкевич, пасля пераводу у калёнію у глыбокім застаецца у камары адзіночцы. Чакаецца, што ў наступным месяцы яму дазволяць сустрэчу з бацькам.
Дадам, што зняволены старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі рыхтуецца да судовага працэсу. Адначасова ён выступіў з ініцыятывай аб перакладзе крымінальнага кодэксу на беларускую мову. Пра гэта праваабаронца паведаміў у адным са сваіх лістоў Уладзіміру Лапковічу. Бяляцкі звяртае ўвагу, што ў Беларусі не існуе ні крымінальнага, ні крымінальна-працэсуальнага кодэксу на беларускай мове. Праваабаронца просіць як мага хутчэй разгледзець гэтае пытанне, а ў якасці аргументаў спасылаецца на адпаведныя артыкулы Канстытуцыі і закону аб мовах. Пасля доўгага перапынку лісты Бяляцкага зноў сталі даходзіць да адрасатаў. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Місія МВФ не вылучае палітычных умоў на выдачу сваіх крэдытаў. Пра гэта заявіў у Менску па заканчэнні працы місіі яе кіраўнік Крыс Джарвіс. МВФ у першую чаргу рэкамендуе стрымаць інфляцыю і правесці структурныя рэформы. Заканчваецца пераходны перыяд выхаду на адзіны курс рубля. Ад 20 кастрычніка таргі будуць адбывацца на адной сесіі валютна-фондавай біржы. Зняволены старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі выступіў з ініцыятывай перакласці крымінальны кодэкс на беларускую мову. Былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў і лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч працягваюць адбываць карантын у турмах Бабруйску і Глыбокага. Усё больш дзяцей адмаўляюцца ад школьных абедаў. Нормы на фінансаванне дзяржаўнай дапамогі на харчаванне школьнікаў не паспяваюць за ростам цэнаў. Працягваем праграму. Як мы паведамлялі, Асенняя сесія парламенту пачалася прыняццём паправак у законадаўства, якія рэгулююць правядзенне масавых мерапрыемстваў, а таксама грамадска-палітычную дзейнасць у краіне. Акрамя таго, у парламент унесены і папраўкі ў закон аб органах дзяржбяспекі. Гэтыя змены ў законадаўства многія эксперты называюць недэмакратычнымі і антырэвалюцыйнымі. Меркаванне экспертаў запісаў Уладзімір Глот.
Праваабаронца грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Сталачынскага району у мінулым народны дэпутат сэр Мікалай Петрушэнка кажа, што ўлада яшчэ да таго, як папраўкі ў закон аб масавых мерапрыемствах пачнуць дзейнічаць, падводзяць пад гэты юрыдычны акт любую грамадзянскую ініцыятыву.
Калі я падаў заяву, нават не заяву, а інфармацыю ў пасялковы сельскі савет аб тым, што патрэбна ўпарадчыць габрэйскія могільнікі, дзе былі расстрэлены 325 нашых аднавяскоўцаў вайны прыслугачамі фашысцкага рэжыму. Дык атрымаў адказ, што калі я хачу гэта зрабіць, дык патрэбна падаць заяву ў адпаведнасці законам аб масавых мерапрыемствах. Гэта значыць аплаціць працу міліцыянтаў, дактароў і нават ЖКХ, а потым прыступіць к уборцы могільнікаў. Сучасная ўлада, ёй нарэшціцца ўжо ўсё, яна ўсяго баіцца. І таму можна знаць, што жылімая пазіцыя. Перажывём і гэтыя папраўкі.
Былы міліцыянт, а цяпер пенсіянер Міністэрства ўнутраных справ Сергей Парсюкевіч адзначае, што новыя папраўкі ў закон аб КДБ фактычна перапісаныя з закону аб міліцыі, які ўжо дзейнічае.
Зрабілі немножко больше беспредзела, ну, в плане там грамадзянскіх прав, там чалавечых прав. Как бы этого не было. Но с учетом того, что законы у нас уже давным-давно не работают, они и так работали всегда по беспределу. Так что, может быть, просто этот беспредел слегка узаконили, что называется.
Сергей Парсюкевич лічыць, новые поправки – выразная проява страху улады, что силовики не подтримаюць яе, калі адбудуцца массовые выступы насельніцтва.
Там речь Лукашенко минимальная. Ну, все ж понимают, люди живут в стране, и как бы все, что происходит, они ощущают на собственной шкуре. Там и родственники что же работают. Но опять же, жизненный уровень очень сильно снизился. Никакой уверенности в завтрашнем дне нет.
Политолог Александр Класковский концентрует увагу на тем, что поправки до дейных законов не сдарма называют репрессивными и антиреволюционными.
Скерованы они своим вострюем на махчимое сдушение социальных протестов, але это недальнобачный подход, и те силовики, что мусить пролобиевали гэтые коррективы, гэтые новеллы у законодавстве, яны даремно думают, что схапили Бога за бороду, потому что, коли саправды вось, усе клапаны заткнуты и отбывается социальный выбор, уже ніякія параграфы законов не ратуют. Тады ситуация идет в разнос. И разумная улада на два отчиняя гэтые клапаны, каб зменшить социальную напругу. Але, видать, у белорусской улады на гэта не стае некой смелости чи просто дальнобачности.
Лічыць Александр Класкоўскі. Такім чынам, унесеныя папраўкі ў закон аб КДБ, якія робяць магчымасці спецслужбаў практычна неабмежаванымі. Дзеля чаго гэта робіцца? Адказы гарадзенскіх мінакоў запісаў Сергей Страўцоў.
В нашей стране, как говорится, мы далеко не отошли от сталинских времен. Никаких прав людей. Люди боятся высказать собственное мнение. И все, что сейчас делается, это все делается на то, чтобы зажать все рычаги жизнедеятельности общества, и чтобы люди просто-напросто боялись и не могли ничего толком сделать.
Да, я думаю, власть уже так опасается их недовольства.
Этот режим политический, он просто-напросто уже сам себя изжил. Надо в любом случае что-то поменять. Дать больше свободы людям, больше возможностей развиваться. Даже вот почему и кризис вызван не потому, что, скажем так, плохой народ, а потому, что в свое время не было предотвращения определенных событий в нашей стране, и поэтому сейчас, как говорится, наша экономика, как мыльный пузырь, уже лопнула буквально месяца 3-4 назад. И это уже неизбежный крах.
Я, в принципе, не вижу такой потребности. Не знаю для чего. Наверное, может, чтобы митингов этих не было.
Моя такая думка, что это не потребно. Я до этого отношусь вельми кепско. Мы так находимся все в компьютерной системе, и знайти кого-то из нас никакой не составляет проблемы. Ну что, как заполохать?
Для укрепления государства, особенно президента Республики Беларусь. А уже, не знаю, уже пора сдвигать его. Давным-давно пора. Такого беспредела, как сейчас, тут только глаз снайпера спасет.
Наверное, не чтоб боялись, а чтобы каждое действие КГБ имело законную силу, понимаете?
все надо узаконить, чтобы люди не могли жаловаться никуда. Вот почему.
Ну, летом же были вот эти хлопки и все остальное. Ну, теперь подвели законную базу для того, чтобы те же милиция чувствовала себя то, что она не нарушает закон. Поэтому быстренько подогнали законодательство под ситуацию, какая сложилась в стране. Мы идем к 37-му году потихонечку, но это не резко. Резко было летом, а сейчас мы только, как говорится, шаг вперед, шаг назад.
У нас 37-й год уже наступил практически, вот к Новому году точно наступит. Вот сейчас как изменится курс доллара, цены уже выросли, и будет вообще хорошо. Народ просто обрадуется и к этому уже и готовится. Власть. КГБ ее только защищает, а власть готовится. Похоже, боится на свой народ сильно.
Такие отказы мы почули у Гародні. Протяг темы у празьким акценте.
Чому были приняты новые репрессивные поправки у законодавства? Як это стосуется с вызволением политвязнев? Якую позицию относно этих юридичных новаций зойме Захад? Над гэтымі пытаннями празьким акценте разважаюць политологи Александр Класковский и Яуген Прыгерман и громадский дзеяч, драматург Миколай Халезин.
Праскі акцэнт пазней у вечаровым эфіры. Усё больш вучняў у Беларусі адмаўляюцца ад школьных абедаў. Вучаніца 11 класа адной з берасцейскіх школаў паведаміла Свабодзе, што ад школьнага харчавання яна адмовілася першай у сваёй класе, а цяпер і ўся яе класа не наведвае школьную сталоўку. Больш падрабязна Павел Константінаў.
Вось што распавяла мне вучаніца Алена.
Я не питаюсь, потому что дорого. И далеко не всегда мне устраивает то, что там дают. Мой класс вообще никто не пытается. Нас пытались приносить, но уже третий год мы все вместе дружненько отказываемся. Вот классная получает, а мы не питаемся. Директоры заставляют, как бы, чтобы хоть кто-то питался, хотя бы 5 человек из класса, чтобы питали.
А вот Сергей, наставник одной со школы у Московского района Берасте, кажа, что каля половы вучня у ягоной школы отмовляются от школьных обедов. Наставник кажа, что так у во всех школах.
Те, кто не жадаюсь, их раз в разные шляхи, у тем лику размовы с батьками, там захвочиваюсь, уключаться так само в систему харчевания. Начинаешь уже, конечно, там с классов 9-10, там меньше хводных уже это робить. Існує план, по якому прикладно ось у класі повинно процентов 70 ходить у столов.
Каже наставник. Однак пляну досягнуть удається далеко не завсюди. Тих класних керівників, хто пляну не виконує, чекає покарання.
Дисциплінарним узисканням, чи там меншій премії, чи просто їхнє прозвище гучать на світла ради.
Розповів наставник Сергій. Спадар Сергій каже, що кризис відбувається і на школьному харчуванні.
Зменшилися самі порції. Прикладно ось так на чверть зменшилося усе. Ну, в принципі, що і оправдується тим шаленим ростом коштів, які зараз відбувалися.
Констатує берастейський наставник.
Цяпер у райцэнтры Калінкавічы нават у пачатковых класах за харчаванне трэба плаціць 20 тысяч рублёў на тыдзень. Падрабязней пра сітуацыю карэспандэнт Свабоды.
Вот что каже мясцовый громадский активист, наставник по эдукации Денис Рубянок.
В 2003 году Калинковичи стали чистой зоной, так кажучи, в двукосе. И были отменены все черновольские льготы, тем лику и похарчевание детей в школах. И когда до этого часу батьки ничего не платили, то зараз это треба у тыдень трошки более за 20 тысяч платить за харчевание. В тем лику и в початковых классах так само.
Суседний Мазир так само був виведений з ліку заражених радіацією городового регіону. Тут безплатне харчування так само відмінили, за виключенням школьників початкових класів. Міркування мазирського правооборонця Володимира Целепуна, батьки троїх дітей.
Ну, це дрена, звісно. Люди призвичайлись, що діти йдуть у школу, особливо тих, у кого мало доходу. Вони були вже упевнені, що діти будуть накормлені хоча б у школі.
У школках обласного центру харчування безплатне, поскільки Гомель віднесений до територію з узровнем забруджені радіації від 1 до 5 кюри на квадратний кілометр. Про яке школьне харчування говорить десятиклясниця середньої школи номер 5 Катерина.
Не сильно даже наїдаєшся, як би отак от. Хочеться ще їсти. Безвкусно часто буває. Каші різні, любі, можна сказати. Я тоді не їм, ні взагалі нічого. Чаще всього нічого не їм. Дома їм. Ну, завтракаю, а потім прихожу, обідаю. А в школі покупаю булочку, пирожок.
Школьники признаются, что часто бывают у школе голодные. С вами Радио Свобода, и зараз дамо слово слухачам.
Вот по поводу социологических исследований. Все они
на эти, с потолка все там иногда берутся. А вот если, Александр Григорьевич, вы хотите знать, какое мнение народа белорусского, вот проделайте простую вещь в крупных клубах и так далее. Поставьте две урны. Одну красную, другую черную. В красную это за вас. А в черную это шарики. Пусть бросают против вас. И все. И там пусть только будут люди, которые и просто не ваши эти самые людоблизы, а люди нормальные будут. Пусть и ваши только будут. И вот подсчитают. И вот вы увидите, 80% проголосовали бы против вас. Так что вы тогда проделайте эту штуку и собирайте шмотки, как вы говорите. Соберусь и уйду.
30-годзе военное становище генерала Ярузельского в Польше. А мы только напередодні военное становище генералиссимуса Лукашенко. И перспектива для нас вельми зворочная и непоравнально горшая, чем была у поляков. Поляки это не только мононация, але и монорелігійная нация. И костелы завжди полные народу. А ксяндзы говорят нормальным человечьим языком на актуальные темы. И в часы военного становища яны были с народом, служили народу и были опирищем солидарности. А все поляки выходили на улицы на шпацер, коли по телевизору шли официальные новины. А ленивые и нелюбопытные – это и про нас. И ниякая стратегия и тактика народного сходу, окромя особистого добробыту, не выведи нас на улицы. Терешка.
Доброго всем здоровья. Это послание к слугам народа. Я не политик, не чиновник, не очень образованный. Я один из рабочих, на плечах которых и не только, сидят горячо любящие нас кровососы. Правильно подметил один известный деятель, Вашивый. Да, я Вашивый, Иван и господа, не верящий в Бога, не знающий, что такое любовь к ближнему, не имеющий чувства сострадания, алчные, угодливые сроколизы, превратившие мою родину, родную Беларусь, в королевство кривых зеркал. А горб все больше. И цепи все тяжелее. Всему есть предел. Захлебнетесь нашей кровью. История ничему вас не учит, оккупанты. Спасибо, Радио Свобода, за возможность высказаться. Партизан.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ну, а на сайте Свободы, свобода.орг, можно взять удел у опытанні, як вы мяркуеце, ці дасць МВФ кредит Беларусі. З вами Радіо Свобода, асноўныя тэмы дня. Місія МВФ не вылучае палітычных умоў на выдачу сваіх крэдытаў. Пра гэта заявіў у Менску па заканчэнні працы місіі яе кіраўнік Крыс Джарвіс. МВФ у першую чаргу рэкамендуе стрымаць інфляцыю і правесці структурныя рэформы. Заканчваецца пераходны перыяд выхаду на адзіны курс рубля. Ад 20 кастрычніка таргі будуць адбывацца на адной сесіі валютна-фондавай біржы. Зняволены старшыня правабарончага цэнтру «Вясна» Лесь Бяляцкі выступіў з ініцыятывай перакласці крымінальны кодэкс на беларускую мову. Былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў і лідар «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч працягваюць адбываць карантын у турмах Бабруйску і Глыбокага. Усё больш дзяцей адмаўляюцца ад школьных абедаў. Нормы на фінансаванне дзяржаўнай дапамогі на харчаванне школьнікаў не паспяваюць за ростам цэнаў.